Программа «Цена победы».
Ну что ж, программа «Цена победы». Сегодня ее ведут Владимир Рыжков.
Сергей Бунтман.
И, ну что ж, мы сегодня занимаемся технологическими такими прорывными проектами Второй мировой войны, которые могли привести к скорой победе.
Которые, кстати, до сих пор работают.
Ну, некоторые из них до сих пор работают. Но давайте лучше мы представим нашего гостя. Максим Артемьев у нас в гостях. Будем говорить действительно и прежде всего о ракетном, об атомном проекте. Ну вот вопрос, который лелея Владимир Рыжков.
Да, я просто хочу, Максим, кстати, добавлю, что Максим журналист, историк и доцент РГГУ. Вопрос, который просто мне очень интересен, может быть, стоит с него начать. Известно, что была открыта радиоактивность, потом было написано много физиками теоретических работ. Но когда и кому пришла в голову идея вот эти теоретические наработки, связанные с расщеплением атома,
сделать практическим и убивать людей?
Да, сделать бомбу.
Ну, вы знаете, после того, как в ядерной и атомной физике случились прорывные открытия на рубеже веков 19-20, идея об использовании вот этих открытий в военной технике, в военном деле, она как бы сразу пришла в голову многим, в том числе писателям-фантастам Герберту Уэллсу.
То есть, в принципе, сразу было?
Да, почти сразу. То есть, знаете, человечество так порочно устроено, что...
Что изобретут?
Научно, сразу в военное дело.
Сразу,
да.
Как бы это...
Использовать для массового убийства, да. К сожалению, это так. Но практическую плоскость вопрос перешел только накануне Второй мировой войны, когда уже... 1938-1939 год, было видно, что Гитлер, как тогда говорили, седлал тигра и скачет к войне, и, значит, ряд физиков, озабоченных тем, что ядерная бомба может оказаться в руках нацистов, обратилась к письмам к президенту США Франклину Делано Рузвельту, это так называемое письмо Силларда-Эйнштейна, о том, что реально использовать, это кажется в сентябре 1939 года, использовать потенциал ядерной физики в военном деле. Ну, грубо говоря, что реальная бомба, атомная бомба, это реально. Рузвельт это письмо отослал своим научным консультантам, которые на совете рассмотрели этот вопрос. И, в общем-то, их отчет, ответ Рузвельту был о том, что это реально. Но одновременно этим же занялись в Великобритании. Эту идею, в общем-то, активно лоббировал Черчилль. Черчилль всегда был очень большим поклонником всевозможных научных технических изобретений.
Ну да, одно в применении радаров
во время битвы за Англию. Да, он вникал в детали. Мы об этом попозже поговорим. Много чего он занимался, интересовался и проталкивал, в том числе и атомный проект. Он назывался «Сплавные трубы», если так в переводе на русский. Но в чем проблема? Что у Великобритании не было того экономического и промышленного потенциала. Слишком маленькие были и размеры страны, грубо говоря, и природные ресурсы необходимые. Я сейчас тут не буду ходить в подробности. Короче говоря, к 1941-1942 году этот проект был закрыт и передан американцам.
Было... Те наработки, которые были уже...
Да, то есть можно сказать, что атомный проект США поначалу было положено в Великобритании, но на рубеже 1941-1942 года он перетек в США.
Решение сконцентрировать его среди союзников.
Вот в этой связи еще один вопрос. Если мы говорим о 1939 году, то по всей видимости, я просто на уточнение, да, правильно ли я понимаю, что это были те ученые, в том числе немецкие ученые, которые уже к тому времени покинули Германию и были в США?
Они покинули не только Германию, они там кто-то был из Австрии, кто-то из Венгрии, да, но иммигранты. В 30-е годы, еще даже до войны, началось просто паломничество научно-технической интеллигенции, культурной в США, из Европы, там были высшие зарплаты, то есть не только политические гонения были, но и меркантильные факторы, то есть был большой поток со Старого Света в Новый, и вот эти вот ученые, да, сыграли выдающуюся роль в этом принятии этого решения.
А скажите, пожалуйста, Максим, вот некоторые делают выводы, что вот это предупредительное письмо о том, что у Германии могут быть такие планы, как бы ядерное оружие не досталось немцам, свидетельствует о том, что такие наработки в Германии уже были.
Я думаю, тут суть письма была даже не только в том, что в Германии такие есть или могут быть. Там все-таки подталкивался Рузвельт как бы играть на опережение. Но что касается Германии, то поскольку там было много выдающихся физиков, и там и Гейзенберг, и многие прочие.
Не все уехали.
Да, не все уехали, и многие остались, и никуда не уезжали. И Макс Планк, кстати, один из трех величайших физиков там же был. Но история пошла так, как она пошла, и, скажем так, может, потом мы подробнее говорим, приоритета ядерная программа в глазах Гитлера не получила. И, в общем-то, хотя были, скажем так, потенциальные условия, но программа не разворачивалась.
А скажите, Максим, мы говорим о периоде Второй мировой войны, да, это 1939-1945. Вы уже сказали о том, что первые разработки были сделаны в Великобритании, переданы американцам. Мы поговорим подробнее о американской программе. Где-то, кроме Германии, Англии и США, где-то еще такие работы велись в тот период?
Ну, отчасти велись во Франции. Ну, в небольшом количестве, потому что там было Жолио-Кюри и другие, но до военного применения тоже не доходило дело.
Франция была оккупирована.
Но она была оккупирована в мае-июне 40-го.
Да, до мая,
да? Да, она же 9 месяцев была в состоянии войны. То есть там какие-то наработки шли, ну, в общем-то, самые незначительные. Кстати, не без контакта с Великобританией. Но когда Франция была разгромлена, то вся эта программа прекратилась. В Японии, насколько я знаю, до того времени об этом не помышляли. И в Советском Союзе тоже всерьез эту проблему до войны не рассматривали. Хотя тоже у нас была своя школа физиков неплохая. Возможно, у кого-то в голове были соображения, но практическую плоскость вот перешли только в англосаксонском мире, Великобритания и США.
Скажите, Максим, а Германия занималась какими технологическими наработками главными? Доставки оружия? Ведь вот война против Британии, она заставила, несмотря на всю мощь авиации, которая казалась недостаточной, она заставила другие способы доставки какого бы то ни было оружия, не обязательно ядерного, доставки в Британию.
Да, вы задали очень интересный и важный вопрос, собственно, о котором бы я хотел бы поговорить подробно. Что перед нами в годы Второй мировой войны было две крупнейших программы, научно-технических, прорывных, которые оказали огромное воздействие на весь 20 век. Это ядерная программа США и ракетная программа Германии. Ракетная программа Германии стартовала значительно раньше, примерно в 1935 году. Даже не примерно, а точно. Ее возглавлял великий конструктор-изобретатель Вернер фон Браун. 23 года, причем, он стал. В этом плане он был, конечно, уникален. Но и программа стартовала еще вне всякой битвы за Англию. Она шла так ни в шатке, ни в валке все 30-е годы. Большого приоритета в глазах высшего руководства Германии ракетной программы не имела. Вот мы подходим к 40-му год. Битва за Англию. Она длилась с августа-сентября 40-го по май 41-го. И, как известно, закончилась сокрушительным поражением немецкой хваленой авиации. Англичане, во-первых, смогли... Короче говоря, битва была выиграна не только в воздухе, но и в заводских цехах. Потери немецкой авиации были больше, чем они изготовляли самолетов. Тогда как у англичан, наоборот, самолетов входило в строй больше, чем они теряли. Планы разбомбить Германию, Великобританию со стороны Германии провалились. И в мае 40-го года, как известно, Гитлер дал приказ прекратить «Блиц», так назывался, ну, получил название, кампания по атаке на Англию. Но Англия все-таки была злейшим врагом. Она была, как пословица, близок локоть да не укусишь. 40 километров Ла-Манша, и вот он.
Но, как его пересечь?
Да, как пересечь. И вот, значит, немцы, сейчас хотел бы поговорить о тех страницах истории войны, которые, в общем-то, у нас малоизвестны. Первая попытка достать Великобританию, помимо Блица, началась с того, что получила название «Перестрелка через канал». Все-таки артиллерийские орудия позволяли, стреляя из района Кале, город во Франции, добивая до Англии.
То есть через Падекале, да, через Дубрский пролив.
До Англии докуда? Лондон все-таки в глубине.
Хороший вопрос, да.
До Лондона
примерно 130 километров. Глубина поражения, там было несколько видов орудий. Самые большие орудия, они назывались К-2, 210 миллиметров калибр. Они стреляли теоретически на... Ну, это не очень много. В общем, они стреляли с железнодорожных платформ. 30 метров был длина ствола. Они добивали, теоретически 130 километров, реально 88 километров. Но большинство обстрелов шло другими орудиями. И, по сути дела, обстреливался небольшой кусочек территории Великобритании вокруг города Дувр.
Ну, на том стороне. По берегу.
Да, по берегу. Это имело больше психологический эффект. Естественно, один город только обстреливался. Там погибло чуть больше 200 гражданских лиц.
Но это уже после эвакуации.
Это было с августа 40-го по сентябрь 44-го.
После дюнкерской эвакуации,
да.
после ухода с континента.
Да, 4 года шла этот обстрел. О нем как мало кто знает. И англичане, в свою очередь, тоже больше из психологических, моральных соображений обстреливали европейский берег. Такая вот шла перестрелка.
Ну, они по кому стреляли? По французам?
Они стреляли
по гарнизону.
По гарнизону. По артиллерийским позициям. Там были созданы крепкие казематы, бетонные для вот этих орудий сверхмощных немецких.
Интересно, их сейчас можно посмотреть?
Да, они есть. И, кстати говоря, и вокруг, возле города Кале. И есть кое-какие... Потому что англичане, в отличие от немцев, они не делали таких больших бетонных укреплений. Стояли пушки, ну, как говорится, в чистом поле. То есть, такие это орудия в основном использовали, снимались с кораблей, морская артиллерия. Они не стреляли. Они стояли как бы в чистом, а у немцев были укреплены. Но это все такой был мелкий эпизод. И вообще большая часть предназначения вот этих батарей на Ла-Манше было стрелять по кораблям, не пропускать. По кораблям стреляли очень плохо. Сразу скажу, за 4 года немцы потопили только 2 английских судна, а англичане только 8.
Даже проходившие через канал,
да,
не попадали.
И вы помните, с начала 1942 года, когда вот этот крупнейшие немецкие линкоры прорвались через Ла-Манш, и англичане их проворонили. Угу. То есть, ну, там туман, все прочее. Ну, в общем, качество стрельбы было вот как поразительно низкое. То есть, интересно вот именно то, что все-таки перестреливались, вот это Англия доставалась артиллерийскими орудиями. Тем не менее, это привело к идее, мы сейчас немножко как бы забежим вперед, построить суперпушки. Гитлера убедили о том, что вот можно построить такую пушку, которая будет, как вот Владимир спросил, добивать до Лондона.
Угу.
Была создана так называемая Фау-3. Пушка, она теоретически она должна иметь было длину 130 метров ствол орудия.
Ничего себе. Это длиннее она, футбольного поля.
Да,
ну, 90 метров футбольное поле.
И,
то есть, получается, полтора футбольного поля.
И по бокам у нее было много камер. То есть, как бы не просто один, не только вот один снаряд стрелял, а как бы были еще дополнительные заряды вдоль ствола.
Разгоняющие.
Разгоняющие, да. Ну, кстати, в этом ничего удивительного. Вы же помните, была Первую мировую войну суперпушка, которая стреляла по рыщице с расстояния 110 или 115 километров. То есть, в принципе, ничего фантастического в этой идее не было.
Ну, это идея, да. Идущая вообще от очень старая идея, только все увеличивающееся
Гитлер загорелся,
состояние.
И, значит, это началось финансироваться. Был построен гигантский, в одном из французских городков, был построен гигантский мемуак, гигантский такой бетонное укрепление, в котором должна была располагаться эта пушка. Было затрачено огромное количество сил и средств. Союзники с помощью воздушной авиации обнаружили вот это строительство, разбомбили. И вот этот проект так ничем не кончился. Никто Лондон со расстояния 160 километров не обстреливал. Но эта судьба у пушки была какая? Сделали ее такой, скажем так, карликовый вариант, 50-метровый. И с помощью него...
Ничего себе, карлик, да. 50-метровый, на минуточку.
Да. По сравнению, Володь.
С помощью него обстреливали во время вот этого знаменитого наступления в Арденнах, подкрепляли
так.
Город и одновременно страну, а наш крошечный Люксембург. По нему было выпущено там несколько десятков или сотен залпов.
Ну да.
Эффект...
А это сыграло какую-то роль? Потому что в Арденнах там было и без того очень тяжело. Это сыграло какую-то роль тогда... В
Арденнах роль это не сыграло. Это было скорее, потому что, во-первых, наступление шло севернее, Люксембург чуть южнее.
Да.
Да. Ну, там, помимо наступления в Арденнах, было наступление и в районе, называется сейчас, это провинция Эльзас.
Угу.
То есть, как бы, было такое широкое наступление, было авиационное наступление. И это был чисто психологический эффект, что вот с расстояния они стреляли на 40 километров, эта пушка, что мы вот можем добить. Но население почти даже не заметило. То есть, разрушения в Люксембурге были минимальные. И Вторая мировая война показала, что вот эти идеи суперпушек, она умерла во время Второй мировой войны.
Это все такой смертный приговор был уже идеи крупного орудия.
Да,
она дошла до своего предела и перешла.
И вот тут, дальше. Когда Гитлер понял, что Великобританию с помощью пушек не достать, с помощью авиации он был бессилен, разгромлена авиация. Плюс он увяз в войне с Советским Союзом. И только здесь, примерно в 1942-1943 году, он обращает личное внимание на потенциал нового вида оружия, о котором тогда речи не было, реактивное.
Ракеты.
Да, не только ракеты.
Не только.
Да, Фау-1 и Фау-2, то, что называется. Значит, было две конкурирующих программы. Фау-2 – это вела армия, ну, то, что мы называем на Западе говорят, армия, у нас говорят сухопутные силы. А Фау-1 – это реактивные самолеты-снаряды примитивные, это вела авиация, Министерство авиации, Люфтваффе. Были, в общем-то, конкурирующие проекты, но оба получили приоритет и как бы, решили финансировать и то, и то. Когда, и тут надо сказать, что 3 октября 1942 года было первое удачное испытание ракеты Фау-2. ну, прообраза. Она взлетела в космос на высоту где-то примерно 85-90 километров. И при, теоретически, так вот, как бы там ни было обидно для нашего национального самолюбия, можно сказать, что космическая эра началась с этого даты. Некоторые так считают. Да. Потому что 90 километров – это фактически уже выше стратосферы.
Это уже прыжок. Это фон Брауновский проект.
Да, фон Брауновский проект. Вот, Бенемюнде, остров Рюген на Балтийском море. Начались, но... И потом, когда вот более-менее очень было много аварий, шло, большинство запусков было неудачных, когда более-менее наладилось, все-таки и Браун, и его команда, они обладали пропагандистскими особыми навыками, сняли цветной фильм, тогда цветная пленка была редкость, и показали его Гитлеру. Гитлер был в восторге, вне себя, бегал, он теперь думал, что вот он сходил, как говорится, Бога за борду, теперь есть чем поставить Англию на колени. Казалось, он в жизни допускал только две ошибки, и вот одна из них тем, что он сразу не обратил внимания на Фау-2. И таким образом ресурсы немецкого рейха были направлены на вот эту программу «Оружие возмездия», откуда-то и пошло название Фау. И таким образом мы можем сопоставить два суперпроекта, два крупнейших, то есть американский проект атомный и немецкий ракетный проект. Ну и дальше мы, наверное, поговорим о том...
Американцы ракетами во время Второй мировой не занимались.
Американцы ракетами во время Второй не занимались. Хотя тут могу сказать, что, вот, знаете, есть вот тоже, как бы, Катюша знаменитая, да, реактивное оружие.
Это, да.
Да. Вот мы говорим «Катюша, Катюша», но, в принципе, ведь у каждой воюющей страны были свои «Катюши». Вот у немцев был «Небельверфер», да, то, что называли там у нас «Ишаком», ну, солдаты. Угу. В принципе, та же «Катюша», еще с 35-го года существовала, кстати говоря. У англичан был так называемый «Метрис», ну, «Матрас» по-русски, тоже такая система. И у американцев была система «Калиопа». Ну, как-то вот просто не, все эти три страны как-то внимания особо не уделяли, а у нас вот этот «Катюша» получил такое всемирное историческое значение, знаменитое.
Эффективная.
Да, хотя
вот, правда, эффективная очень.
Она, да. Вы знаете, вот, она вот эффективна была, эффективна не то, что она преувеличена, вот это реактивная, я не буду говорить именно «Катюша», любого реактивного неуправляемого оружия, она, вот, знаете, была, эффект был в первую очередь психологически, вот этот страшный
рев, грохот, взрыв,
плотная бомбежка. Но она была неточным оружием, и тут нельзя преувеличивать его, как бы, значение, и вот в плане, что это был какой-то вот прям перелом осуществляло. Вот немцы называли сталинским органом. В первую очередь, не там не сталинская молотилка, а орган. Вот именно
из-за звука.
Да, из-за звука.
Воющие звуки, да.
Но вот именно, да, американцы этим оружием не занимались. Приоритет, вот, и история нам дает возможность рассудить, что было эффективнее и почему.
Ну, вот смотрите, американцы работают над атомным проектом, причем думают о том, только они сразу думали о средствах доставки, и приоритет авиации был сразу, когда, в общем, оформилось, и в головах, и технологически оформилось создание атомной бомбы.
И в каком году примерно стало ясно, что получается?
Вот, знаете, ядерная программа США, в принципе, укладывается в 3 года. Где-то летом 1942 года начались серьезные работы. Был определен полковник Гросс, который руководил проектом. Как известно, в июле 1945 произошло первое атомное испытание, а в августе была сброшена первая бомба на Японию. То есть 3 года. В принципе, это, учитывая, что это было более чем 70 лет назад, уровень того развития техники, что не было ни компьютеров, ничего.
И... Все рисовалось этих на чертежных досках.
Наверное. Да, да, все вручную. Все-таки 3 года, вот представь, сейчас Иран вот возьмем. В принципе, страна не самая отсталая. Нефть, какая бы то ни была блокада, все-таки уровень технического развития Ирана в 2014 году, он не сопоставим с уровнем развития США в 1945 году. Достаточно сказать, что в Иране там сейчас миллионы зарегистрированы пользователи Твиттера и Фейсбука. Это что же о чем-то говорит?
Компьютеры, которые быстро
посчитают. Тем не менее, они все никак не могут... И вот уже там сколько-то 15 лет бьются и не могут.
Ну а что для этого нужно? Технологическая культура или что-то?
Или ключевую роль сыграли вот те самые физики, с которых мы начали сегодня разговор?
Я бы сказал, что в первую очередь это экономика. Я не думаю, что вот, скажем, сейчас просто закончим тему Ирана, что не может, да. Что технического прямо не может. Тут есть политические, скорее, соображения. Я думаю, если хотели бы, давно бы сделали. Но, тем не менее, не могут приступить. Что-то мешает, и вот это показывает, насколько вот были сконцентрированы ресурсы США, что за 3 года смогли сделать...
Очень быстро.
Это просто вот скачок в будущее. Это вот такой технологический скачок, который на 50 лет, можно сказать. Да, 42-й год – это еще как бы тот мир, а 45-й – это уже новый мир, ядерный. Средства доставки. Ну, я думаю, изначально планировалась авиация, поскольку ни ракет, ничего другого не было. Сухопутные, там, из пушки. То есть первая бомба, она была 5 с лишним метров размером в длину. То есть понятно, что из пушки они выстрелили тоже.
Снаряд сразу это мы отметаем.
Да, снаряд тоже отметается. Остается авиация. Причем поначалу не было подходящего даже самолета, потому что все-таки бомбы, которые вот эти, и Б-17 летающей крепости, и Б-29 суперкрепости, они все-таки предназначались под несколько другие виды бомб, гораздо меньше. И потребовалось, там сперва даже рассматривали использовать английский бомбардировщик, но потом решили, что все-таки не будут обращаться к Англии, и переделали там соответствующий свой был Б-29, который применялся, был основной бомбардировщик для бомбежек Японии. И было выделено специальное звено, шли тренировки, чтобы, то есть это все было отведено где-то с конца 44 года, специально они уже целенаправленно готовились к нанесению.
То есть уже к концу 44 года у них было понимание, что изделие
уже не возникало, да, уже шло целенаправленно. Причем, если я не ошибаюсь, Рузвельт в то же время сказал Гроссу, что если Германия в то время не капитулирует, первое будет удар по Германии. То есть и Германия тоже не снималась.
То есть, из числа возможных,
да, числа возможных целей. Хотя как бы был Япония, потому что Япония далеко, с ней было трудно, но Германия тоже не снималась.
Но здесь стоит политический вопрос вопросов, конечно. Что было больше? Понятно было, что война выигрывается уже. И чего было больше в этом? Желание все-таки применить в реальных условиях новое оружие, действительно открывающее абсолютно новую эпоху, или добиться решающего перелома?
Но я думаю, что тут такого научной любознательности попробовать новый вид оружия, это было все-таки не самое главное. Все-таки действительно была проблема. Проблема Японии, которая была очень далеко находилась, островное государство. По всем расчетам, которые проводились, что если будет высадка американского десанта, будет до 1 000 000 потерь. Ну, если брать японцев, то там 2 или 3 миллиона. Потому что перед этим были, скажем, вот тест, бои на Окинаве с апреля по июнь 45-го.
Так.
Там более 100 тысяч погибло японцев, были большие потери американцев, в том числе один из генералов погиб, командовал той операциями. Японцы, маленький остров Окинава, что это такое? Это как вот один район Московской области. Тем не менее, 3 месяца затяжные бои очень тяжелые. Ну,
почти на многих островах был.
Да, был там всякий. Сайпан, любой.
Да, да, война имела ожесточеннейший характер.
Да, то есть японцы не сдавались, вы знаете, там сражались до последнего. И тут для американцев шли не только на ядерную, они шли на то, что они ведь Труман и Рузвельт, они отдали Сталину и Курилы, и Южный Сахалин, и Северную Корею, и Манчжурию. Лишь бы ты только, дорогой Сталин, помоги нам справиться с Японией. То есть они как бы щадили своих солдат и как бы готовы были на все, чтобы побыстрее разгромить японцев. В этом плане они использовали а. атомную бомбу, б. помощь Советского Союза, шли на все, чтобы минимизировать потери.
Да, то есть вот этот весь континентальный, наверное, весь континентальный участок японской войны, там был на Советском Союзе, предусматривалось. Американцы островной, атомная бомба, плюс возможность высадки какая-то. Хотя это было действительно, во что бы превратилась Япония. Между прочим, она превратилась в Японию хуже, чем при двух взрывах. Но это такой мрачный очень калькуляции.
Япония, надо сказать, получила очень большую уже порцию разрушений во время бомбежек американцев перед этим. Было несколько волн бомбежек, были волны с помощью вот этих Б-29.
Сгорали огромные города,
да,
целиком.
В Токио там же погибло больше, чем в Хиросиме или чем в Нагасаке людей в результате одной такой бомбежки, которая была, кажется, в начале марта 1945 года. Были бомбежки с корабельной авиации, были бомбежки авиации. То есть там очень сложная история. Но японцы к концу вот войны, то есть к началу августа, Япония была фактически уже голодала, поскольку прервала всякая связь с континентом, корабли не пропускались, были заминированы все воды. То, что те, которые корабли были не уничтожены, не потоплены, они стояли на приколе, то есть уже был начинался голод настоящий в Японии. И плюс уже американские линкоры подходили к побережью, еще и плюс стреляли своих пушек по ним. Угу. Поэтому ядерные удары были таким тоже последней как бы каплей. И, то есть Япония вроде бы была и Корея, и Манчжурия, и Китай, и много чего, но Она была отрезана, это, да.
Она уже отрезана, а с другой стороны, высадка непосредственно в Японии, она была чревата невероятной.
Ну да, учитывая этот фанатизм японцев.
Да, и то, чтобы стояли до последнего, и сильные укрепления, и получили бы то же самое, на что не могли рассчитывать немцы, когда пытались высадиться в Британии и пытались вот операцию разрабатывать в Британии. Максим Артемьев, вот до того, как мы прервемся, хочется задать еще один вопрос. Вот мы им откроем другую тему. Ведь реактивная, еще и реактивная авиация, которая разрабатывалась. И мы с вами посмотрим, где она разрабатывалась. Германия разрабатывала активно реактивную авиацию. Советский Союз тоже разрабатывал реактивную авиацию. Но качественного скачка за всю войну, наверное, не получилось. Если коротко сейчас, потом мы разовьем.
Ну, качественный скачок был. Я не соглашусь. Все-таки самолет Мессершмитт-262, который немцы использовали в конце войны, в 1944-1945 году, это есть качественный скачок. Настоящий боевой реактивный самолет.
Он успел, Максим, пойти в серию? Или были только опытные образцы?
Нет, он пошел в серию. Были авиационные части им оснащенные. Но, опять, мы об этом поговорим. Роли он не сыграл в войне. То есть, это... Немцы, скажем так, все их усилия были, что по реактивной авиации, что по ракетной технике, они были на перспективу, но в самой войне никакой роли они не сыграли. То есть американские бомбежки, английские бомбежки продолжались, и сорвать их, то, что для чего они, собственно, их не получилось.
Угу.
Ну, почему это так произошло, можно будет там попозже поговорить.
Да, я напоминаю, что это программа «Цена победы». Ведем Владимир Рыжков, Сергей Бунтман, и у нас в гостях Максим Артемьев. Эта передача пойдет в записи, так что, вот, увы, вы не можете задавать своих вопросов по ходу, собственно, передачи. Ну вот, давайте мы еще вернемся к реактивной авиации, если нам понадобится. Но мы как-то слишком бегло рассказали о ФАУ. Все-таки какого эффекта достигали ФАУ?
Ну вот сравним. Значит, стоимость Манхэттенского проекта это была 1,9 миллиарда долларов. Почти 2 миллиарда.
Напомню, что это атомный проект.
Атомный проект, да.
2 миллиарда долларов.
Ну, чуть меньше. 2 миллиарда будем считать. Немецкий проект, оружие возмездия, ФАУ-1, ФАУ-2, 3 миллиарда. Эффект. Атомная бомба прекращает войну с Японией, Япония капитулирует, 2 бомбы хватило. Причем, что интересный момент, что когда американцы скинули первую бомбу, первое заседание японского, ну, высшего командования, знаете, чему было посвящено, а сможем ли мы за полгода создать такую же бомбу? И поэтому британский историк замечает, что, видимо, вторая бомбардировка Нагасаки была неизбежна, потому что мышление было такое, что вот...
Сопротивление.
Не как вот нам, когда поняли, что погибло столько людей, все равно не щадили, а давайте сможем ли спросим наших ученых, сможем ли мы за полгода иметь такое оружие.
А Нагасаки показало, что это может быть каждый день и сколько угодно.
А вот уже после Нагасаки уже стало ясно, что надо капитулировать, и уже за полгода ничего не получится. И немецкий проект 3 миллиарда, эффект нулевой. Но почему нулевой, это надо сейчас как бы рассказать. Первым выстрелило оружие ФАУ-1. Самолет-снаряд, реактивный такой самолет беспилотный, летел на высоте примерно 2,5 километра. Неуправляемый, в нем вводилась программа, и, значит, пролетев определенное расстояние, считалось, что он долетает до Лондона, срабатывал автопилот.
Падает, взрывается.
Да, падает, взрывается.
Он был винтовой или реактивный?
Он был пульсирующий реактивный двигатель. Это пульсирующий реактивный двигатель, он не пошел потом в историю, он не использовался. Это как бы такая особая, он издавал такой специфический звук, почему их называли бас-бомбой, такой как неприятный такой свист.
Угу.
Он начался обстрелами уже после высадки в Нормандии союзников, через неделю, с 13 июня. И стреляли по Лондону примерно до конца августа 1944 года, то есть 2,5 месяца, шла кампания ФАУ-1. Поскольку они летели с большим шумом, все их видели, в том числе по ночам летел вот этот, вырывался сноп, это было, в общем, такое очень эффективное зрелище, эффектное точнее. Но насколько это было эффективно? Стреляли слепую.
А стреляли откуда? С французского берега?
Да, тут запускали. Запускали с французского побережья, с легких таких позиций. Тут опять, что очень важно.
Программа «Цена победы».
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу «Цена победы». Максим Артемьев у нас в гостях, ведут Владимир Рыжков, Сергей Бунтман. ФАУ.
Что очень важно. Для запуска ФАУ-1 и ФАУ-2, вот был, я сказал, бетонный гигантский каземат построен под пушку ФАУ-3. Угу. Под них тоже построили 2 огромных бетонных объекта. Один из них называется «Купол». Там сейчас типа музей, экскурсии проводят. То есть гигантские средства были затрачены. 200 тысяч тонн бетона, 20 тысяч тонн остальных конструкций. Работало 5 тысяч человек. И это абсолютно не пригодилось. Опять союзники разбомбили их, бросили. Но это мы чуть попозже скажем. А жизнь показала, что нужно запускать и ФАУ-1, и ФАУ-2 с легких, буквально где-то в лесу замаскированных позиций, которые стоили, грубо говоря, копейки. А плюс еще было для ФАУ-1 несколько создан таких же огромных складов на территории Франции, тоже бетонные, под землей, глубоко под землей. То есть траты были немеренные. Запустили около 10 тысяч примерно ФАУ-1 по Лондону.
Это очень много.
Да, по Англии.
Целая индустрия по производству.
Да, долетело на самом деле чуть больше 2000. Вот,
до Лондона или до Англии?
До Лондона 2419. То есть, и к концу августа англичане... То есть, это где-то четверть. Англичане сбивали 80% выпущенных...
Сбивали с помощью истребителей?
Сбивали с помощью зенитной авиации, с помощью истребителей. И ставили вот эти баллоны, которые на такие...
Аэростаты.
Да, аэростаты, в них ударялись, или в канат, в котором они крепились. И плюс очень ненадежная техника, многие взрывались при запуске, многие
падали
взрывались в
пролив,
полете, да? падали в пролив. То есть погибло 6 тысяч человек с лишним, и 17 тысяч было ранено. То есть человеческие потери были большие, но с Блицем 40-го года несравнимые. В конце августа 44-го года союзники приближаются к району Кале, и... Вопрос обстрела ФАУ-1 снимается...
То есть там была дальность еще небольшая, я так понимаю?
Дальность небольшая, до Лондона долетала. Была, ты, может, потом в следующий поговорим, у нас была система дезинформации, то есть немцев дезинформировали, куда падают перевербованные разведчики, куда падают ФАУ-1. Они считали, что попадают туда, куда надо. Была хитрая система, дабл-кросс. И они всякий раз запускали с поправкой своих агентов, перевербованных англичанами, в результате чего они программировали их неправильно. И еще и это срабатывало роль, что... А в Англии были очень большие споры, поскольку, если не упадет не в центр Лондона, а на окраины, погибнет не один, погибнет другой, и многие английские министры возражали против вот этой практики одурачивания, потому что почему мы должны решать, какой человек погибнет, в центре ли Лондона или на окраинах? Центр Лондона...
Совсем от Лондона отвести они
не могли, это было, это слишком был бы грубый обман.
Очевидно было,
да? А вам все-таки площадь
огромная. Да, огромный город.
Снимается. И тут в сентябре, с примера 7 сентября, начинаются обстрелы ФАУ-2, ракеты. Это уже было то, что сбить никак невозможно. Ни авиации...
До этого не... Да. Это вот первые
запуски
сентября 44-го.
Да, потому что, вот помните, в октябре запуск первый удачный, но 2 года пришлось потратить на...
На доводку.
Очень тяжело шло, постоянно были проблемы при запуске. Плюс, это же Германия маленькая. Ее вся 1942 года, она вся разбомбливалась. Союзники выяснили, где этот проходит. И полигон Пенемюнде в августе 43-го был разбомблен в крах. То есть погиб один из ведущих конструкторов. Был нанесен тяжелый ущерб. Немцы вынуждены были перебазировать производство ФАУ-1 и ФАУ-2 в подземные заводы. В горе был построен целый подземный завод, где работали пленники. Погибло очень много людей от невыносимых условий истощения. И вот эти все вещи, и технологические проблемы, и то, что союзники бомбят, сильно сроки сдвигали. Да. В сентябре началось. Долгое время англичане не признавали до ноября, потому что ракета летела со сверхзвуковой скоростью, когда взрывалась, никто не успевал, и даже сперва не понимали. Правительство Великобритании говорило, что сперва что-то взрывы газовых труб. Даже начали шутить, что летающие газовые трубы, и только в августе 44-го Черчилль признал, что да, мы сейчас находимся под обстрелом. Но жертв уже от них было меньше. Погибло 2700 граждан в Лондоне, и где-то 6 тысяч было ранено.
А запусков сколько было? Вообще?
Запусков было, сейчас скажу, ударило по Лондону чуть более 1358 ракет. Но тут надо иметь в виду, что англичане не только там занимались борьбой ПВО, но и была массовая эвакуация населения Лондона. Почему же жертв было меньше? Во-первых, и попало меньше снарядов, и население было значительно менее эвакуировано.
Хотел спросить, Максим, насчет тревогу. Какую тревогу и какие ответные действия вызывало все-таки? Признавали, не признавали официально, но было понятно, что это никакие не газовые трубы, а чем-то обстреливают серьезным.
Разведка английская не знала про этот проект?
То есть, знала чуть не до 42 года, сейчас я скажу. Да. Сейчас просто тут важно, что важно, кстати, не Лондон. Что самое интересное, что больше всего ракет была выпущена не по Лондону, а по другому европейскому городу, о котором как тоже мы об этом не знаем. Сейчас я подведу. В чем была драматичная ситуация? Что к марту 45 года, они только 27 марта закончились, 45 года, за месяц до окончания войны. То есть, вроде бы уже войска союзников глубоко в Германии, уже Бавария там оккупирована и прочее. Уже советские войска на подступе к Берлину,
да, с востока, да.
А Лондон по-прежнему подвергается обстрелу.
Как это было возможно?
Обстреляли они из района Гааги в Нидерландах. Поэтому Нидерланды, немцы держали насмерть, поскольку это был объект, откуда они могли стрелять по Лондону. То есть, фактически до самого конца войны немцы так держали руку на горле Лондона, стреляли по ним.
А дальность какая была у Фау-2?
Примерно 220 километров максимум. Ну, то есть, это добивало, из Голландии до Лондона долетало.
Но добивает,
и плюс
да.
Немножечко запускали Фау-1 уже не с суши, а поднимали самолеты, летели над Северным морем и с моря стреляли. Ну, это было уже совсем немножко, на это можно не обращать внимания. Так вот, самым главным городом европейским, получившим основной удар Фау-1 и Фау-2, это был не Лондон, это был город Антверпен. Почему? Потому что...
Это Бельгия.
Да.
Это Бельгия. Порт, гигантский порт.
Это гигантский порт. И немцы, когда уходили из Франции, все порты взорвали. А которые не взорвали, они оставили свои гарнизоны. Брест, Ла-Рошель и другие. Они вот, мы же не знаем, до мая 45 года ряд портов Франции стояли немецкие гарнизоны, окруженные, конечно, союзниками, но они их использовать не могли.
Да, в Бресте да. Хорошо помнят.
В Бресте это было еще до осени, а некоторые до мая 45 года вот на западе Франции. Тоже как такая неизвестная страничка войны. И вот Антверпен это был крупнейший порт, логистический центр. Немцы как-то получилось, что они его сдали почти без боя, не взорвав, не уничтожив. Спохватившись, Гитлер дал команду любой ценой прервать работу этого порта, чтобы Эйзенхауэр не мог получать нормальное подкрепление, чтобы не через какие-то там временные порты, там, знаете, они делали немцы, там, с паромов как перегружали. И поэтому основной удар с ноября по где-то апрель по март 45-го получил Антверпен. И Фау-1 было больше по нему выпущено, могу назвать, количество по Антверпену было выпущено Фау-2 2448, а Фау-1 тоже чуть-чуть больше, чем по Лондону.
Да.
Это погибло людей там меньше, но в результате этого...
Удалось им затруднить работу порта? Разрушить инфраструктуру, причалы, там,
нет,
краны?
Нет, поскольку и то, и другое оружие было, в общем-то, неприцельное, удалось создать проблемы, но принципиально остановить не могли. Работали люди, скажем, получали грузчики в порту специальные там в 2-3 раза больше обычного.
Под обстрелами.
Да, работали. За то, что работали под обстрелами. И сорвать работу Антверпенского порта им не удалось.
Но он гигантский, он действительно, он гораздо больше самого города.
Сергей, но с другой стороны, Антверпен, тысячи пусков, то есть рвалось ему постоянно что-то где-то.
Они делали все, даже было еще, есть такое тоже, обычно мы об этом не говорят, было такое оружие Рейнботы, это реактивная ракета, многоступенчатая, но и твердотопливная. То есть Фау-2 это... Жидкое топливо, это твердотопливо. Головка была маленькая, 25 килограмм всего вес, но даже его, это было экспериментальное оружие, использовали для обстрела Антверпена, потому что все пускали в ход, но не получилось. Эффективность, вы знаете, что экономически, это, во-первых, она пожирала стоимость 3 миллиарда долларов. Германия воюет на два фронта. Фау-2 использовала треть всего спирта, который выпускалось промышленность. Жидкий кислород, было построено масса заводов.
Угу.
Все шло туда. Как даже ученые почитали, что одна ракета Фау-2 была, ну, спирт делали из картофеля, 30 тонн картофеля. Это при том, что еды все было меньше и меньше.
Еда, картофель, еда, спирт, это еще и топливо.
Огромное. Да, вот у меня вопрос, Максим. Вот почему, я просто хочу понять логику того же Гитлера, да, почему он с таким упорством тратил огромные ресурсы, которые таяли каждый день на бомбежку Лондона. Ведь какой военного смысла, я понимаю, Антверпен, да, прервать канал снабжения союзнических войск на Западном фронте. Смысл какой был тратить такие огромные ресурсы, миллиарды долларов на обстрел Лондона, когда это не имело никакого военного значения?
Ну, это ответ какой? Я думаю, что Гитлер, по большому счету, не был ни стратегом, ни политиком, ни военачальником. Это было такое, знаете, по моему пониманию, это шарлатан. Да, он был очень удачливый шарлатан, но он не умел мыслить стратегически. Вступив на этот путь, маниакальное это желание каким-то образом повредить англичанам навредить, что я могу до сих пор носить им удары, это, как говорят неграмотные люди, давлело над ним, эта идея. Во-вторых, затратив столько сил на эту программу, отступать от нее было уже нельзя.
А нельзя было направить, например, те же самые ФАУ-1, ФАУ-2, например, на Восточном фронте?
А куда? Восточный фронт вообще до Москвы не добить, а стрелять... Вы знаете, единственный случай такой, когда стреляли по конкретному объекту, это был мост через Рейн, который сдал, ну, немцы сдали, его захватили американцы, один из двух мостов, Ремминген. И Гитлер, озверев, он приказал всех расстрелять, кто отвечал за сдачу этого моста целиком, кто сдал. И он 10 или 15 ракет было выпущено по этому мосту. Но стреляли-то, это же, говорю, ракета, самая ближайшая ракета упала в 500 метрах от моста.
Не попали,
да. Но через 3 дня он рухнул. И Гитлеру доложили, что рухнул, потому что попала ракета, а он рухнул там по совсем другим причинам. Ну, вот видите.
Но он был сам жертвой собственного очарования.
Он, во-первых, да. Как вот, я согласен со Шпеером, его министром вооружений, что это был человек, в общем-то, с опытом Первой мировой войны. То есть, почему он не оценил значение и потенциал ядерного оружия? Ведь в Германии шла, кстати, разработка, продолжалась до 1945 года. Манфред фон Ардене, барон под крылом министра почт Германии Нюрнберге, был такой министр, он в своем почтовом ведомстве, была лаборатория, там шли неплохие исследования, но Гитлер этого не понимал. Он... Вот в чем причина? Тут демократические государства, Великобритания и США, решения принимали все-таки не сколько политики, сколько специалисты. И Рузвельт, и Черчилль, у них были довольно большие научные технические советы, там разные интересные люди их возглавляли. Они анализировали и говорили, вот... Это выгодно, это невыгодно, это эффективно, это неэффективно. В Германии, в тоталитарном государстве, такой не было подхода. Гитлер решал один. Он решал, как, кто будет заниматься и на какое оружие. То есть вот мы говорили про авиацию. Это он сделал решение, что надо сделать бомбардировщики. Ему говорили, нельзя бомбардировщики. Нет, надо ударить по Англии, мы снесем Англию. Потом, когда получилось, что уже времени нету, в самый последний момент он был вынужден, скрипя сердце, отказаться и значит, разрешить делать истребители. Было уже поздно. Ну, это известная история. А вот, то есть у него была вот эта история бомбардировать Англию, да? А нужно это, не нужно, это он не понимал, не рассчитывал. Поэтому и такое вот отставание Германии, вот, то есть провальные проекты.
А вот эти борьба мысли, борьба, конечно, технологическая такая вот борьба, как знаменитая эпическая история расшифровки «Энигмы», например, вот то, что...
Ну, это как бы материал для другой передачи. Здесь я скажу, что на самом деле проектов таких технических было три больших. Значит, «Манхэттен», «Фенименды» и «Ультра», в которые были вовлечены сотни и тысячи лучших это математиков. Это уже британский проект так. Математиков. И это привело к тому, что значение «Ультра», вот это расшифровки немецких, ну, перехват немецких сообщений, ну, это, говорю, опять тема для другой передачи, но даже
да,
почему...
Но здесь технологически. Да,
технологически, да. И опять Гитлер этого не понял. Если Черчилль держал под контролем вот этот весь проект, то Гитлер этого не понял. У них ничего не было подобного. А здесь все тайны... Кстати, по японцам американцы тоже работают. У них была своя «Ультра». Но это я расскажу попозже, потом. Все секреты фактически были налицо. И это дало колоссальный толчок развитию прикладной математики, информатики.
И в будущем там компьютеров.
Алан Тьюринг, да. Но, что интересно, у немцев был Цузе. Человек, который изобрел первый в мире компьютер в 41-м году. Но его потенциал, этого, можно сказать, гениального изобретателя, был не востребован. И его компьютер никак фактически не использовался. А зато то, что вот сделал и Тьюринг, и другие, там были созданы первый компьютер «Колоссус», большой настоящий компьютер, который расшифровал немецкие сообщения. Это был тоже очень большой технологический проект. Но я вот думал, три проекта, все-таки из них два, которые мы были на виду. Это, значит, ракеты и атом. А третий вот этот, колоссальный, тоже, и тоже очень дорогой, и тоже, который там сыграл...
Это британцы.
Это британский проект, да, технологии по расшифровке немецких сообщений, который сыграл большую роль в развитии компьютеров как софта, и компьютеров как...
Это обеспечение
как,
тоже. Это как обеспечение железо, да. Вот этих и тех же самых двух проектов.
Вот смотрите, это интересно, да?
Такого прорыва не могло быть.
За несколько лет, фактически, да, были созданы те технологии, которые до сегодняшнего дня определяют лицо мира.
И
ядерные технологии, да. это ракетные технологии, и это
компьютерные. Я хочу сказать, да, о послевоенной уже судьбе. Но сейчас да. я расскажу. Просто, да. что интересно по Гитлеру. Вот он очень хвастал, и всем, кстати, в этом напоминал Сталина, что он помнил все там калибры, про любую винтовку, про любую пушку. Он мог говорить, там, вес, размер. То есть, эти все вещи не нужно знать премьер-лидеру страны.
Это Первая да. мировая. Это
а он увлекал. Это уже даже тип человека. А он этим, вот Рузвельт этого не знал. И Черчилль, при всем своем интересе, тоже не входил. Вот сколько там калибров, какая пушка. А то, что вот Гитлер это знал и всячески это хвастал, говорил, что вот там пытался поймать на совещаниях и военных инженеров, конструкторов, как бы ну, подавлял их своим знанием, а эти знания ни к чему не привели. То есть настоящий лидер, он приоритет определяет, как вот определял Рузвельт, как Черчилль. Он не входит в ненужные подробности, которые утомляют. А когда человек входит в ненужные подробности, вот эффекта было никакого. Теперь о послевоенном эффекте. Ведь и та, и другая программа не закончились во время войны. Они имели очень большое продолжение. Манхэттенский проект, на нем дальше и дальше продолжался вся и ядерная, и водородная бомба американская, и до сегодняшнего дня лаборатория Лос-Аламос, это все порождение дальше. Но и, как мы знаем, советские разведчики передали очень большую ценную информацию, и советский проект атомный, это фактически Манхэттен-2. И недаром первая бомба атомная, ее даже предлагали наши ядерщики, физики там улучшить, сделать. Берия сказал, ни в коем разе. То есть как у американцев.
У них сработало, чтобы у нас да, сработало.
Чтобы да, для миллиметра, как у них. Да, да, это да. было... Это, да. А поскольку Хрущев да. потом передал атомные секреты наши китайцам, то и китайский проект во многом...
Манхэттен 3.
Да, Манхэттен 3. Теперь то, что по ФАУ-2, как вы знаете, была развернута в конце войны охота за секретами. И что-то досталось немцам, в первую очередь, американцам, в первую очередь, мозги Брауна
и сам команды, Браун, уехали, да, да, и то, в чем эти мозги.
Да-да-да. И потом пошла гонка Королёв-Браун, которую мы знаем.
Советскому Союзу достались как бы чертежи, железки, ну и кое-что там тоже удалось техников нам взять. И наша советская ракетная программа, это опять жесткое требование было, что ФАУ-2 было сделано один в один. И в 49-м году...
На Капустином Яру, да?
Да, Капустин Яр, все было вот... То есть, тоже был воссоздан ФАУ-2.
Я был запущено. На этом полигоне, поэтому для меня да. это еще личные воспоминания. И я был в Капустином Яре, да.
Ракета Р-7, которая запустила первый спутник, это как бы логическое продолжение ФАУ-2. Без нее, конечно, это нам сэкономило и годы труда,
и
миллиарды рублей. Точно так же, как американцам.
То есть Гитлер инвестировал в американскую да, лунную программу да. и в нашу космическую программу.
Идеи, с одной стороны, на хорошую почву были готовы достаточно, и умы были готовы для того, чтобы стартовать уже с новой площадки стартовать. И, конечно...
Я бы сказал, что показал, что секрет удержать долго невозможно в одной стране. Они 20 век показал, что информация она растекается, и ее удержать все время в одном месте не получится. Она все равно растекается.
И поэтому тут, конечно, это не великие какие-то узнавания великой тайны. Да, и разведка, и шпионаж, конечно, это и имели свой. Но все равно это тут же подхватывается эпоха и начинает развиваться, копироваться, дублироваться и дальше идти. Конечно, это потрясающая история вот этого прыжка в совершенно другую эпоху, которую сделал Вторая
мировая. Я бы сказал, да, какое еще пересечение с будущим, что Вернер фон Браун был причастен к проекту Пенемюнде, одному, ну, величайшему такому достижению, одному из, а потом он же возглавлял программу Сатурн-Аполлон. Если вот брать 20 век так посмотреть, на мой взгляд, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но может спорить, два крупнейших проекта, то все-таки я выбрал бы Манхэттенский проект и проект по запуску на Луну. Вот если брать изначально, когда ставила задачи, как надо было решить, за 3 года сделали из ничего атомную бомбу, и в 61-м году Кеннеди ставит задачу запустить человека на Луну.
И 8 лет.
Через 8 лет. А это изначально все надо было создавать. Вот когда мы запускали там человека в космос, все-таки была готова ракета Р-7, да? На основе нее сажают Гагарина, летит. Это тоже подвиг, никаких сомнений нет. Выдающийся подвиг советского народа. Но это уже было на что. А тут ставится задача изначально создать ракету.
Принципиально.
До сих пор ничего подобного Сатурна не создано. И то, сколько американцы запускали тогда, 139,5 тонн вокруг Земли, до сих пор ничего нету. Это была суперсложнейшая задача. И к обоим был причастен Вернер фон Браун. То есть, точнее, и он во время войны был, и вот потом. Вот все-таки два крупнейших проекта, на мой взгляд, может быть, со мной не согласятся, но они все-таки связаны с Америкой в 20 веке.
Да, проекты, которые были сделаны фактически с нуля. Спасибо большое. Спасибо, Максим Артемьев. И это была программа «Цена победы». Ее сегодня вели Владимир Рыжков
и Сергей Бутман.
Сергей Бутман.
До свидания.
До свидания.
Программа «Цена победы».